Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Продолжаем говорить о мировом океане. На связи заместитель директора по научно-организационной работе Института океанологии имени Шершова, Российской академии наук, член-корреспондент Академии Петр Завьялов. Петр Олегович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Петр Олегович, здрасте. Не сочтите, пожалуйста, что там пытаюсь как-то вас поймать на слове и так далее. Но первый вопрос будет адресован к вашим словам, произнесенными 10 лет назад. 10 лет назад в эфире другой радиостанции вы сказали, что через 20 лет, ну, соответственно, в 2031 году, в Ледовитом океане можно будет плавать без ледоколов. Вот сейчас, спустя 10 лет после этих сказанных слов, поменялась ли ваша позиция, прогноз? Что стало с этим прогнозом?
Да, я вижу, что вы хорошо подготовились к этой программе. Я не помню, о какой передаче вы говорите, но готов и сейчас, в общем, подписаться под этими словами. Хотя это не мое мнение, а такое вот преобладающее мнение в научном сообществе океанологическом. Действительно, сокращение ледового покрова в Арктике происходит такими темпами, что можно ожидать возможности плавания без ледоколов даже в зимнее время, через 10 или 15-20 лет.
Но вот за это время тенденция или динамика и сокращение толщины льда, и сокращение площади ледового покрытия, что с ней происходит? Она, наоборот, стала быстрее таять, либо замедлился темп таяния?
Вы знаете, надо понимать, что это процесс, который происходит не монотонно, это не есть какое-то последовательное сокращение год от года. Uh-huh. То есть есть существенные межгодовые колебания, но все-таки общий тренд, как мы говорим, он именно такой. Хотя, насколько я понимаю, хотя я не специалист по именно арктическим морям, самый минимум ледового покрова отмечался в 2012 году, и после этого были колебания, которые в целом подтверждают существующий тренд, но рекордные малые значения ледового покрова были именно около 10 лет назад. Угу. Хотя, как я понимаю, в прошлом году тоже вторые, наверное, по малости значения были, они наблюдались.
Петр Олегович, еще вопрос, который, этот уже будет так косвенно относиться к теме сегодняшней нашей беседы. Вчера буквально появилось сообщение, что там в Турции на Мраморном море какое-то на побережье большое количество слизи и какая-то ерунда в связи с загрязнением и с бросом канализационных, вод в Мраморное море. Совсем рядом наше черноморское побережье.
И там все тоже не очень благополучно.
В этом сезоне ждать ли слизи, будет ли что-то такое, чтобы подготовиться нашим туристам?
Про Черное море разговор отдельный. Относительно слизи в Мраморном море, я знаю от наших биологов, хотя сам я не биолог, это, по-видимому, продукт жизнедеятельности зоопланктона. Угу. И это есть отчасти естественное явление, хотя не на 100%, потому что рост этого зоопланктона, он связан в том числе с тем, что мы называем эвтрофикацией, то есть поступлением избыточным питательных веществ с берега. И это может быть отчасти антропогенным процессом. Так или иначе, Черному морю именно эти события, по-видимому, не грозят.
Свои особенности тоже.
Давайте про эти особенности. Да. Я предлагаю немножко поговорить.
Потому что еще есть много вопросов.
Хорошо.
Да, Петр Олегович, извините.
По поводу Крыма и не только Крыма, Краснодарский край, Геленджик и так далее. Вот эта история со сбросом канализации в море.
Во-первых, Черное море, к сожалению, действительно испытывает большие проблемы с антропогенным загрязнением. Это относится не только к канализационным бытовым стокам, но и к другим видам загрязнения, к сожалению. Что касается этих проблем загрязнения бытовыми стоками, особенно в курортных или городских районах, проблемы эти не новые, они действительно существуют в целом ряде населенных пунктов. Я бы сказал, что за последние лет 10 ситуация улучшилась, и заметная часть вот этих стоков, их удалось взять под контроль. Но, тем не менее, проблема сохраняется.
Сохраняется.
Но, как правило, речь идет о локальных загрязнениях. То есть, в целом, я бы обнадежил туристов, что в Черном море можно без опасения.
Прекрасно. Да, знаете, хотелось бы сказать, не успели... Пип, все море, да, что-то с ним сделать. Но не
загадить.
Буду, да, ну хорошо, пусть так. Да. Петр Олегович, скажи, пожалуйста, вот мы все-таки говорим о таяниях льдов, да, об изменении климата, о вот этом глобальном потеплении. Я позволю увязать этот вопрос с экономическими всякими перспективами, открывающимися, в том числе перед Российской Федерацией. Но речь идет о Северном морском пути. Вот как вы видите, исходя из климатической ситуации, да, и динамики ее развития, перспективы этого маршрута, которые, в общем, очень выгодные, пока не совсем освоены, но, тем не менее, на него надежды возлагаются.
Я считаю, что этот маршрут очень перспективен даже и вне контекста климатических изменений. То есть даже при современном положении дел его эксплуатация выгодна для перевозчиков и выгодна для нашей страны. У нас крупнейший в мире ледокольный флот, который в том числе призван обслуживать вот этот северный морской путь. Если климатические изменения продолжатся, а скорее всего так и будет в том направлении, в котором они идут, то использование этого пути станет еще более выгодным, но по понятным причинам, то есть больший период времени и больший объем грузов можно будет перевозить даже без участия ледокольного флота.
Теперь еще вот пару вопросов об угрозах. Да, мы про биоразнообразие говорили. В общем, понятно, что климат меняется. Что касается использования Мирового океана, как, значит, ну, я уж не знаю, территории военной активности, да, всевозможных учений и испытаний атомного оружия проводились, и там в каких-то видах сейчас проводятся, да, и базы военные появляются. И все это связано, конечно, ну, в общем, с такой активностью, а в потенциале и с военными действиями. Вот на нынешнем этапе, слава богу, никакой мировой войны нету, но есть наращивание многими странами, в том числе и военно-морских сил. Мировой океан испытывает такое военное давление на себе серьезное?
Ну, что мы называем давлением, я не знаю.
Наличие огромного количества судов, испытания, там, выбросы всякие, базы, да, вот вся вот эта антропогенная деятельность военная.
Ну, здесь смешано несколько вопросов. Значит, что касается там ядерных испытаний, которые действительно проводились на Новой Земле, в Карском море, ну, насколько мне известно, они давно уже не проводятся. И вообще в морских акваториях сейчас ни одна страна, по-моему, испытания не проводит. Вот, верно то, что, значит, определенная милитаризация, скажем так, отдельных районов Мирового океана имеет место быть, и в том числе, в первую очередь, Арктики, поскольку Арктика есть стратегический регион, и ну, от того, кто будет контролировать Арктику и ее ресурсы в будущем, очень многое зависит. Это вопрос геополитический, то есть он не ко мне, а лучше спросите Шойгу или там Лаврова. А, значит, я могу сказать, что с точки зрения экологии, пока именно военная деятельность, она не является существенной угрозой для экологического, на мой взгляд, для экологического состояния.
Скажите, пожалуйста, вот скидывали ядерные отходы, как известно, да, в воду довольно долго, и радиоактивные, и, в общем, понятно, что они там в контейнерах защищенных, но, тем не менее, это какую-то потенциальную угрозу в себе таит или нет?
Потенциальная угроза, безусловно, таит, и этим надо заниматься мониторингом состояния вот этих захоронений, что и делается, и в том числе нашим институтом. Но вот эти захоронения, они производились уже в давние времена и производились по необходимости, поскольку не было других способов какой-то консервации вот этих отработанных реакторов и других отходов. Насколько мне известно, значит, пока прямой опасности нет. То есть наш институт вот под руководством Римского-Корсакова, профессора, который занимается у нас этим вопросом, и его сотрудники, в экспедициях проверялись радиационные условия вокруг и непосредственно в близости от этих захоронений. Насколько я знаю, никаких утечек пока не обнаружено, что, конечно, не означает, что они никогда не появятся.
Ну, может быть, придется доставать в какой-то момент эти контейнеры.
Буквально там полторы минуты у нас остается, но чтобы завершить нашу дискуссию, наш разговор, хочется узнать, слушайте, а что человечество может сделать для океана? Мы столько оттуда черпаем, и жизнь-то оттуда пошла, и еду, и, в общем, все, используем его как можем, а взамен-то человечество что-то может дать мировому океану?
Способно ли договориться хотя бы, да?
Ну, взамен мы можем сделать что? Только одно – это перестать, вот то слово, которое вы запипели, перестать этим заниматься, насколько это возможно. И в этом направлении многое делается.
А действительно ли много делается? Потому что мы выяснили, что это очень дорого. А не экономит ли человечество? Вот, да, чтобы
пока относясь к мировому океану чисто потребительски.
Ну, значит, можно было бы... То есть никогда не будет слишком много усилий и средств, которые будут вкладываться в эту деятельность. Но если мы сравним отношение в целом человечества к океану сейчас и там 30 лет назад, то сейчас оно, конечно, гораздо более ответственное.
Ну, понятно. Очень ну, надеемся. Хорошо, замечательно.
Есть прогресс. Один. Да, спасибо вам, Петр Олегович.
Замдиректора по научно-организационной работе Института океанологии имени Шершова, Российской академии наук, член-корреспондент Академии Петр Завьялов.